Добрый-добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. С вами на волнах наше прекрасное радио, которое предоставит вам сегодня интереснейший контент. Сегодня с нами в нашей скромной радиорубке мы будем обсуждать фанфик «Волшебная шкатулка мистера Петтифрю» или «Как не потерять литературный конкурс».
Ну, название одно, да?
Да, это все одно большое название. Автор, как вы, кто хорошо с ним знаком, кто не знает, мы познакомим наш дорогой Сокрит, который сегодня присутствует. Сокрит, здравствуй.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
С нами сегодня, как это странно не прозвучит, единственный читатель, который подготовился к этому замечательному эфиру, Софи. Софи, здравствуй.
Хая-хая.
А также Драгон, который является нашим записывающим устройством. Также Ликвид, Вай и Мститель АК Михаил, которые решили присоединиться и составить нам сегодня компанию. Ну, поскольку мы сегодня будем говорить про прекрасное произведение Сокрита. Сокрит, тебе слово, расскажи, что же это такое?
Да, я представлю краткую информацию и также поделюсь несколькими впечатлениями перед началом обсуждения, как это было у нас на примере с лицами. Так, название «Волшебная шкатулка мистера Петтифрю». Остальная часть посвящена как раз моменту, который я хотел потом обсудить. Автор, собственно, я, Сокрит. Рейтинг 14+. Жанры комедия, повседневность и романтика. Действующие лица – Peaceful Petitfrew, Хейдж Нортингтон и Григориан. Размер – 9877 слов. Дата публикации – лето 2018 года. Аннотация. Столица Эквестрии Кантерлот является неоспоримым лидером по стране в научной сфере. Школа для одаренных единорогов, продолжавшая свою работу многие столетия, после ряда инициатив со стороны научного сообщества и событий, связанных с проблемами, обусловленными Тириком, Кризалис, Дискордом, Найтмэр Мун и всякой прочей нечисти, переорганизуется в Академию, представительства и филиалы которой открываются по всей стране. На магическое обучение поступают теперь все, кому не лень. Разумеется, в самом Контрлоте события представлены наиболее общедоступно. Город развивается, чувствуя на себе влияние открытия нового социального института. И на это развитие много кто может повлиять. Краткий пересказ. Весь фанфик представлен в виде писем ряда главных лиц, которых я уже упомянул, плюс дополнительные. Начинается фанфик конкретно с трех более официозных писем, а конкретно первого — это приказа от администрации города Кантерлот, который закрепляет некоторые официальные должности, а конкретно дворового в лице Peaceful Petitfrew и смотрителя в лице Хейджа Нортингтона. Что должны делать эти высокопоставленные пони? Эти высокопоставленные пони должны быть ответственными за организацию досуга в некотором сливочном переулке, находящемся где-то недалеко от Кантерлотского замка Кантерлота. Собственно, в их задачи входит то, чтобы они помогали жителям, следили за тем, как все должно выглядеть, составлять отчеты и тому подобное. Потому что скоро, буквально скоро, в Кантерлот приедут новые ученики, и нужно все облагородить соответствующим образом, чтобы город выглядел максимально красиво. Второе письмо касается инструкции отдельно Peaceful Petitfrew, как дворовому. Эта инструкция касается волшебной шкатулки, которую он может использовать. Это устройство позволяет ему передавать всю отчетность, бумаги, письма и тому подобное своему смотрителю, а также делается определенная памятка, что он, как ученик бывшей школы для одаренных единорогов, также понимает, что это устройство тестируется еще и для более определенных целей, а конкретно, чтобы обеспечить коммуникацию, чтобы в дальнейшем его можно было как-то использовать. И третья инструкция — это отдельная инструкция Хейджу Нордникуну, которая касается того, что шкатулка не просто передает определенные письма и бумаги и отчетности, но еще и собирает информацию о психологическом и эмоциональном состоянии окружающих, конкретно как самого Peaceful Petitfrew, то есть дворового, так и всех жителей Сливочного переулка. Делается это для того, что в дальнейшем оно будет использоваться для вылазок и для организации определенных групп приключенцев, которые отправятся в свое путешествие после условного теоретического курса в Академии. То есть буквально будет работать как условная рация и позволит куратору этой группы составлять определенную тактику и динамику этой самой группы. Ну и, соответственно, следить за ними всеми. И четвертая инструкция, которая написана самой шкатулкой для самой шкатулки, звучит просто Но об этом будет чуть попозже. Дальше идут более размеренные письма, которые включают в себя как отдельное высказывание Peaceful Epitaph, так и его, скажем так, работодателей в лице его соседей. Peaceful отчитывается перед одним из жителей, который отсутствовал во время его назначения, с Дибули Трейс, который, по его мнению и по расспрашиванию среди других соседей, является тем еще старым хером, который имеет свои какие-то личные нужды и который может быть очень к нему придирчив, и поэтому он очень деловито и ласково говорит ему, что вот, я выступил с инициативой, я сделал так, чтобы у вас во дворике был красивый сад, я могу также присматривать за вашим домом, передавать всю корреспонденцию. В общем, короче, я классный парень, поэтому давайте мы будем с вами дружить. И второе, менее официозное письмо, которое посвящено долгожданной встрече Peaceful Epitaph и его друга Лиса Брэнкси, который живет в Ванкувере. Он говорит ему о том, что вот как мне, чувак, повезло, я вот буквально еще на последнем курсе, но уже работаю, у меня там оплата в 400 золотых в месяц и тому подобное, у меня теперь есть своя отдельная хата в лице дома, который раньше за администрацией был, у меня теперь есть куча таких добрых соседей, которые мне нравятся, и еще из этих соседей есть одна очень миловидная кобылка, которая мне нравится, возможно, когда-нибудь что-нибудь я с ней сделаю. На что его друг отвечает: чувак, я за тебя рад, тогда мы буквально с тобой можем устроить конкретный бухич, когда я приеду. Следующее письмо как раз касается представления отчетности, которое дает шкатулка. Эта шкатулка рассказывает ряд, соответственно, состояний и ряд психологических моментов среди жителей. Она говорит о том, что, например, в доме Дибули Трейс, этого старика, который, по мнению Питифрю, кажется скрягой, находится постоянно очень низкая температура. И кто буквально приходит на порог этого дома. Она также упоминает, что к Peaceful Epitaph пришел незнакомец, которому он был рад, описывает его эмоциональное состояние. Когда она переходит к следующему соседу, которых зовут Пэрингтоны, она упоминает, что два этих молодых члена общества дико ржали в 2 часа ночи над пошлыми анекдотами, которые Peaceful и Лис рассказывали друг другу. Но также к этому письму добавляется высказывание неизвестного, а именно того, кто представляется именем Грег, и спрашивает у, как мы выясняем, Хейджи Нордингтона, который читает эти отчеты, кто он такой, как его, ну, типа, она указывает его имя, она спрашивает его, в чем заключается твоя должность организатора молодежи в Контрлоте, в чем, собственно, соль, расскажи мне, я без этого ничего не понимаю. Потом переходит несколько писем по поводу отношений между Peaceful и Дипули Трейсом, то, что это такой реально старый пердед, который спрашивает у чувака, что ты собираешься делать, я уже обо всем и договорился, я нихера не понимаю, что ты от меня хочешь, а твой гребаный сад, который ты мне предложил, мне жена сейчас сказала на это выделить деньги, хотя я не хотел и хотел потратить их на что-то другое. Но ты, ублюдок, мне так сказал. Поэтому отчитайся, что ты тут нахер делаешь. И кроме этого, на Хейджи Нордингтона снова выходит на связь эта неизвестная сущность в шкатулке, названная Грегом, но вместо того, чтобы что-то о ней конкретно отдельно говорить, он буквально начинает рвать листы, которые она ему выдает до той поры, пока она не сказала, что он за это еще поплатится. А дальше события разворачиваются более любопытно, а то, что Peaceful говорит о том, что ему нужно прекратить на некоторое время свою работу дворового, так как в Академии происходит некоторый лютый мздец. А именно то, что перепутаны все документы, которые раньше были четко сопоставлены. И ему теперь приходится работать еще и там, чтобы помогать со всеми официозами, потому что, ну, блин, представление, это открытие новой организации, там всех нужно позвать, вызвать приглашение, еще и важные статные дядьки, которые придут и тому подобное. В общем, вся такая бюрократическая херня. А для Хейджа Нордингтона это буквально проблема очень серьезного характера, потому что он понимает, что вся эта бюрократия сделана не просто так. Она сделана еще для того, чтобы политически расставить силы, которые присутствовали там. Потому что кого-то назначат заведующими кафедрами, кого-то сделают новыми учителями, расширят буквально весь этот состав. И буквально тот список, который был до этого, он был в строжайшей секретности. И он, соответственно... Ну, никак на это не могли уже повлиять представители других томов. А здесь, когда он стал буквально всем общедоступен, и каждый второй может его прочитать в общей путанице, ситуация становится несколько критичной. Более того, он подозревает в этом Григориан и отправляет ее, точнее, вот Грега этого, что вообще немного высказал, вот эту вот шкатулку, отправляет ее на диагностику, но они там ничего не обнаружили, к сожалению, кроме того, что в некоторых частях этой шкатулки застряли какие-то клочки бумаги. Дальше, собственно, после этого идет несколько более подробное жизнеописание событий Писфула. Идет то, что он чувствует себя несколько не в своей тарелке. Почему? Он выпускник не полностью магической кафедры школы. Он представитель кафедры, которая занимается мифологией, лингвистикой, сказками и вот всеми легендами, которые окружают магические события, то есть буквально какой-то отдельный пласт понимания магии в этом мире. Он надеялся на то, что он будет рассматривать какие-то любопытные вещи, что он будет впоследствии заниматься чем-то действительно стоящим, и у него есть эта страсть к исследованиям, но сейчас он буквально занимается какой-то хренью, и более того, хренью, которую он не может понять. В одном из своих писем Ди Булитрей, с которым он переписывался, тот старый скряга, упомянул то, что раньше в этом доме, в котором он жил, жил некий стражник, которому, как кажется, Ди Були было поручено какое-то задание. И он просит Писфула разобраться с этим. Писфул находит какой-то непонятный рисунок на стене, который на что-то может указывать, а на что-то нет. Он пытается его восстановить, как-то что-то с этим сделать, но у него никак не получается. Поэтому, как нормальный студент, он грустит, ему очень плохо, и его друг Лис говорит: «Чувак, давай хотя бы по удаленке мы с тобой нажрёмся». Они нажираются, Писфул говорит о том, что вот какая-то херня, я еще и со своей соседкой, которая тут была, пытался что-то сделать, но, блин, не получается, хрень какая-то выходит. Заколебало, короче, его все. И он вспоминает фразу, которую сказал ему Дибули, а конкретно: «Чувак, если ты думаешь как археолог, это не всегда правильно. Если тебя беспокоит эта стена, снеси ее к чертовой матери». И поэтому на общей обиде он берет одну из табуреток, которую он пытался сделать для того, чтобы повторить символ, который был на стене, так как в первое бухалово между ним и Лисом они ее сломали, и это была одна из немногих зацепок по поводу того, что вообще тут может быть, размозжил ее об стену, и внезапно дело продвинулось дальше. На это также обратила внимание и Григориан с Хейджем Нордингтоном. А Григориан конкретно поведает Хейджу о том, кто она такая и что она вообще здесь делает. А именно то, что она совершенно случайно попала в эту определенную шкатулку, и, может быть, когда-то давно это просто случилось повторение идей, как она была создана первоначально. И, то есть, она ему открывает то, что она может читать, ей доступна любая информация, которую она захочет, кроме какой-то определенной, и она упоминает то, что как раз она знает ту инструкцию, которую ему давали, она знает, что Хейдж Нордингтон ребенок не родной у семьи, а он состоит из младшей семьи, то есть приемной, и что у него есть какая-то по этому поводу комплексуха. Но самое важное, она упоминает, почему Хейджу Нордингтону не стоит ее бояться. И она как раз делает ссылку на письма Питифрю, что именно подобного плана информация, то есть душевная, романтическая, полная каких-то простых моментов, вселяет в нее большую вот любовь и какой-то смысл происходящего, чем то, что в ней подозревает Хейдж, именно составление какого-то отчета, слежка, паранойя и тому подобное. И она волей-неволей пытается его как-то, ну, успокоить и сказать, что: «Чувак, ты тоже как-то такой не очень нормальный хрен. Давай ты будешь делать по-простому, и мы с тобой попробуем вместе что-нибудь сделать. И ты не будешь рвать мои предложения». Вот. Что же по поводу этого еще можно отметить? Peaceful, разломав нахрен стену, обнаружил, что за этой стеной находится некоторое случайное помещение, обросшее цветами. о чем он рассказывает Скряге Дибули Трейсу. Тот поздравляет его и дает ему некоторую подсказку, что подобные цветы растут и у него дома. Ну, и кроме как дома дворового, который раньше был за стражником, и его дома, эти цветы не растут ни у кого. И то, что они обладают одним любопытным свойством. Если добавить их в масло, то масло становится офигенно-офигенно сливочным. Прямо офигенно-офигенно вкусным. А если потом это масло добавить в бухло, то оно становится самым вкусным сливочным пивом, которое вы когда-либо пробовали. То есть он единственное говорит ему о том, что, может быть, есть в этом какая-то подсказка. И на сразу же его дальнейшие изыскания о том, что вот он хочет найти теперь в архивах, что же происходило с тем стражником, но не находит ничего, почему этот дом за ним стоит как склад, что это за тайна такая и тому подобное, начинает собирать легенды, сказания и тому подобное. На это же тут же условно реагирует Григориан, а вернее Хейдж, который хочет проверить, что ж там такого Peaceful нашел. Он отправляется вместе с Григорием до его дома под покровом ночи, чтобы туда проникнуть, тем более, что он там был, так как он смотритель и присутствовал, и требовал с него отчетности еще и лично. Но Григориан говорит, чтобы он ему не следует вламываться в дом, так как Писфул оставил ключик под дверью, ибо он ушел на свидание со своей соседкой. А обуятый романтическим чувством исследователя, показавший ей вот эти вот красивые цветы, и который все-таки решился сделать свой первый шаг навстречу к тому, чтобы как-то устроить еще и свою любовную жизнь. Вместе с этим подходом Хейдж кратко отмечает, что цветы, которые находятся в этом подвале, также похожи на орнамент, который есть у шкатулки. Но что самое важное, то что за пределами этого подвала находится помещение, абсолютно пустое, просто каменное, но через которое течет проточная вода из Контрлотской горы. Тоже особо ничего в этом не заметив, он спокойно уходит и решает, что Peaceful дальше уже как-то особо справится, у него есть другие задачи. Peaceful возвращается после свидания, пишет об этом другу и говорит, что ёб твою мать, у меня ничего не получилось. Тем более она еще и оказалась не такой, как я себе сфантазировал. Она оказалась такой более угрюмой, невзрачной и так далее. И что хуже всего, после как раз романтического свидания она решила съехаться с подругой. То есть, типа, она даже не воспринимает то, что я тут есть, со мной можно поговорить, и ей она лучше пойдет к подруге и будет что-то типа такое там. В общем, огорчился чувак. Но хотя бы какие-то продвижения в истории этой тайны его радуют. Он нашел несколько легенд, сказаний по этому поводу, разделил их на конкретные поджанры, какие там были вот романтические, страшные, приключенческие истории, связанные с этим местом. И он решил, что Хейджу Нордингтону он представит всю эту информацию с попыткой сделать из дома арт-проект, то есть буквально какой-то музей, посвятить ему этому любопытному природному явлению, рассказать о какой-то подобной вот вещи и, соответственно, ну, учредиться еще и как дворовой, но и как и исследователь. А Хейдж же Нордингтон, он с этой идеей, ладно, соглашается, но его параллельно интересует другая ситуация. Он как раз и воспользовался суматохой, которую создала Григориан, так как он был одним из тех, кто составлял будущую программу для обучения новых учеников. И сейчас он переиграл это все в большей степени, потому что он выступил с инициативой, он все собрал, он сказал, что окей, я улажу все дипломатические вещи, подготовил буквально этот проект, но решил его передать кому-то другому, чем Григориан была удивлена. И он объясняет ей это тем, что он решил отправиться в небольшое исследование благодаря материалам Питифрю. И что он нашел интересную подсказку, которая может для него самого ответить на вопрос, кто же такая Григориан и как она с этим связана. Сам же Peaceful параллельно с этим знакомится с соседкой, которую пригласила ранее его любимая вот эта вот кобылка. Которую, эту теперь новую соседку, зовут Ризи Вилстон. И с Ризи Вилстон отношения у него складываются более удачно. Они вместе шутят, они вместе как-то тоже пытаются, разговаривают, и даже смогли провести одну ночь в этом подвальчике, рассуждая о том, как вообще важны эти изменения, как важно то, что происходит сейчас в Контрлоте, то, что в Контрлоте это только маленькая толя того, как изменится сейчас мир. И что конкретно, он удивлен отзывчивостью Ризи и говорит, он, соответственно, всю эту сцену описывает своему другу и говорит, что она предложила ему записаться на вот этот вот новый курс Академии, куда могут поступить все. И что они бы могли вместе там зависать и, может быть, что-то новое для себя узнать. То есть ему, как исследователю, будет открыто больше дорог, он сможет куда-то действительно выбраться, что-то собраться и тому подобное. И Peaceful думает о том, что, может быть, действительно стоит принять это предложение. На радостях он зовет своего друга, они снова нажираются, но при этом они нажираются настолько, что они смогли проникнуть в дом Дибули Трейса в попытке решить все-таки эту загадку. Неужели сливочное пиво с добавлением этого маслица так офигенно вкусно? И, блин, оно реально вкусно. Но, к сожалению, его спалили его соседи. Они направили по этому поводу письмо Дибули из Кряги, и он решил вернуться, чтобы дать Писфулу хороших тумаков. Дальше история развивается конкретно так, что Peaceful все-таки добивается разрешения на арт-проект. Сливочный переулок действительно теперь формируют вот с этим дополнительным садом. Туда еще сделали беседку, добавили некоторое оформление. И теперь там даже представлена такая некоторая инсталляция этого арт-проекта, которая может призывать жителей к одной простой мысли, что буквально под вашими ногами может находиться интересная и загадочная история, которую только остается для вас открыть. Сам же Нордингтон складывает в себя полномочия организатора молодежи, складывает в себя полномочия смотрителя и отправляется вместе с Григориан куда-то далеко. Пока он не говорит конкретно куда. Единственное, что последнее о них упоминается, это объявление перед вот этой вот арт-инсталляцией, написанное Григориан, которое звучит как раз вот эта вот идея с тем, что буквально каждая... эта вещь, ну или каждая тайна, может действительно находиться у вас под ногами. Плюс Peaceful сам по себе действительно решает присоединиться к Академии. И последнее, что мы сталкиваемся, это приказ о переводе. То есть то, что образуется как раз команда в этой Академии, куда входят Хейдж Нордингтон, Peaceful Pettifrew и Ризи Вилстон. Им определено некоторое снаряжение, и они отправятся куда-то в неизвестный путь все вместе. Вот краткий пересказ истории.
Ух, это было сильно. Я, пожалуй, сокрит, поскольку у нас, можно, наверное, ни для кого это не будет секретом, у нас сейчас будет проходить конкурс писателей, и мы немножечко вспомним наши навыки судейства. Мы, естественно, благодарны тебе за столь достаточно подробный пересказ произведения, но мне вот хочется узнать, вот, и для наших слушателей, для себя, вот, вкратце, о чем именно... это произведение. Какая у него основная идея?
Вот как раз это была такая преамбула, к которой я хотел вернуться, но первое я предложу по-другому, и почему, и вообще как создавалась эта работа. И отсюда будет понятно, какая там идея. Лето 2018 года было для меня сложным временем, потому что у меня проводился ремонт в квартире. Причем ремонт масштабный, с отключением интернета, и, что хуже всего, с отключением санузла. А я буквально сдал курсовую и думаю, вон все, лето теперь просрано. Но выбегает Тайо, который также у нас тут был как один из слушателей, точнее, даже активных участников клуба чтения, и он устраивал тогда конкурс писателей, причем на определенно заданную тему. Он задавал тему «Боги, которых мы создаем себе сами». И я решил, что поскольку все равно мне особо будет нечего делать, я никак не смогу особо себя развлечь, потому что, ну, блин, днем в какую-то компьютерную игру не посидишь, так как там постоянно приходят рабочие, за ними нужно следить, они все сверлят, все пилят, там куча пыли, ничего невозможно приготовить, пожрать, там выйти и тому подобное, то хотя бы написанием фанфика я себя развлеку. То есть это была такая больше для меня основная цель — это развлечься. И конкретный целевой читатель в виде... Тайо, который также несколько по-другому бы воспринял эту историю, потому что как раз вот эту вот которую я упоминал, это отдельная концепция, которая у нас присутствовала, так как мы вместе в ролевой участвовали, где подобного плана сущности тоже использовались. Но случилась одна беда с этим конкурсом. Его-то я написал, но Тайо о нем забыл о моей работе и так ее и не обозрел. Гад он, конечно, я призовые места не занял, но, тем не менее, с этой целью работа, с целью развлечения меня самого, работа справилась. И даже вот сейчас, перечитывая ее к эфиру, я над некоторыми моментами посмеивался, и мне было очень приятно. То есть я бы сказал, что удачнее всего был произведен эффект этой работы. С идеей и темой здесь уже сложнее. Поскольку тема была представлена, то есть вот эти вот боги, которые делают сами себя, сейчас перечитывая, я понимаю, что совершенно не о том написал свой рассказ. И у меня даже не было какой-то основной идеи, которую я захотел туда заложить, потому что я просто развлекался. Мне просто было весело писать этот фанфик. Но даже несмотря на то, что там очень много канцеляризма, очень много таких неприятных вещей, которые отвлекают читателя, очень несфокусированная история, и очень там единственному человеку, который высказался по поводу моей работы, он не прочитал дальше этих формальных писем, потому что он сказал: «Чувак, это какая-то бюрократия, я не хочу это читать, иди ты нахер». Вот, поэтому в ней очень много минусов, но я все равно в определенной степени горжусь этой работой, так как мне она была интересна, и она смогла произвести вот это вот самое необходимое для фанфика. Это эффект. Расслабиться, повеселиться, и буквально я бы мог его передать как вот эффект чтения или эффект информации, что ли, как она может влиять, и вот эта вот способность расслабиться, как-то повзаимодействовать, как-то что-то делать, даже интересно для себя какие-то маленькие такие детективные истории составить. Потому что сейчас я понимаю, что тема этого произведения — это конкретно информация как раз, коммуникация. А идея — это то, что на нас совершенно по-разному она может влиять. И эта информация очень сильно зависит от самого конкретного человека. То есть тут противопоставлены друг другу историю Хейджа Нордингтона и Писфула Питифрю. Один только-только свежевыпустившийся молодой жеребец, который еще ни хрена не понимает в деле, у него нет практических навыков, но тем не менее он полон энтузиазма продолжать дальше свою работу, находить какие-то тайны, его отправляют на это место, и у него депрессуха случается. И Хейджа Нордингтона, который по косвенной информации мы понимаем, то, что он тоже довольно молодой, он находится на высоком месте в таком раннем возрасте, у него есть поддержка со стороны кого-то другого, но при этом он особо даже, ну как, что он чувствует, что что-то, какую-то часть своей жизни потерял, как ему хочет передать это Григориан. И сама Григориан, которая вальяжно пользуется этой информацией как только хочет. Это заложено и в самой шкатулке, которую эмоциональный фон дает для отчета. Это заложено в рассуждениях и разговорах между Хейджем и Григориан по поводу того, что она ему отвечает. Ну, типа, ты думаешь, что ну, тебе легче воспринимать меня как бездушную шкатулку, потому что если ты осознаешь для себя, что я еще и эмоции какие-то у тебя вызываю, то тогда тебе конкретно мздец. У тебя какие-то диссонанс случится, у тебя случится кризис личности. Поэтому, окей, я тебя понимаю, ты можешь воспринимать меня так. Вот. Но я думаю, что в работе это было не до конца сказано. И очень реально многие читатели сломались об этот официоз, а причем еще такой невзрачный дизайн, то есть там написанный разными шрифтами. Я тогда думал, что офигеть, это будет так круто, типа, о, разноплановый текст, разные шрифты, интересная штука и тому подобное. Но это больше, конечно, мешает процессу, чем ему помогает. И, опять та же самая структурная подоплека. То есть события, фанфики и сюжет вообще не соответствуют теме. Идею я в него вообще никакую не задавал, и только сейчас как-то интуитивно, ну, точнее, рассуждая о том, что я тогда чисто интуитивно как-то на это противоречие натолкнулся, и что мне, наверное, совершенно по-другому нужно было бы написать эту работу. И я понимаю, почему она была, ну, так очень плохо оценена, что Тайо, может, даже про нее забыл, и что там только был один читатель, и даже сейчас я буквально человек, который пересказывает и на эти вопросы дополнительно отвечает, беря на себя не только роль гостя как автора, но еще и вот тоже организатора. Но я могу, как раз еще повторюсь, за нее гордиться, потому что она производит тот эффект, который я хотел. У нее был всего один читатель, к сожалению, он ее не прочитал. У нее не было задачи размахнуться очень интересно, тем более я понял эту тему, предложенную Тайо, как, ну, такую комедийную составляющую, то есть бог, которого мы создаем. Я подумал про повседневность и про то, что мы каждый делаем то или иные свои такие любопытные пазы и па в сторону божественности и того, как устроена наша жизнь. И третья, она меня развлекла. Просто была тем той отдушиной, которая мне тогда была нужна. В это сложное лето 2018 года. Без санузла.
Да, я согласен. В этом прослеживается это ремонт, так сказать, и отсутствие санузла с постоянным стрессом очень сильно прослеживается в желании ломать стены и напиваться с приятелем. Я бы еще поинтересовался, вот поскольку только что ты высказал достаточно такую развернутую критику по своему произведению, согласен ли ты, что в данном произведении самая большая проблема, ну, уже озвучена, это отсутствие фокусировки, потому что, прослушав пересказ, в принципе, это очень большое количество для 9000 слов всяческих событий, которые идут один за другим, которые достаточно часто сменяются, достаточно сильно влияют друг на друга, но я бы, наверное, так выразился, может быть, недостаточно корректно, но у всех этих событий не хватает какой-то четкой структуры и последовательности, зачем они следуют. То есть нету вот той самой фокусировки. Так ли это?
Да, я с этим соглашусь, потому что, опять-таки, поскольку для меня было больше вот тогда целью, это именно, скажем так, пожить персонажами. Возвращаясь к тому моменту, ну или как-то копаясь в памяти, я помню, что очень четко хотел, чтобы мои персонажи были живые. То есть события, которые с ними случались, опосредованы только ими самими. Это очень сильно повлияло, да, на связанность, на структуру, потому что буквально, когда человек может это прочитать, там возникает гребаная каша из всего, что происходит. Для меня там, как для автора, логично и очевидно, что там, что объясняет, что куда сталкивается, что по итогу несет в себе смысл. Но для обычного читателя это действительно будет непонятная мешанина из событий, потому что, ну, вот опять-таки, я поставил неправильную цель. Я посчитал, что вот это вот условная атмосферность и возможность мне прожить жизнь персонажей и буквально вот описать их быт, как они чувствуют, как они думают, описать это не просто как-то тупо, а там словечками, используя текст, вот с таким вот любопытным уклоном, оно по итогу привело к тому, что эта история не складывается в одну общую цельную в одно общее цельное повествование. И поэтому читателю непонятно, нахрена он вообще все это прочитал.
Да, то я тоже с этим полностью согласен. То есть здесь действительно чувствуется эта проблема, что основная цель автора и вообще произведения самого текста — это вызвать какие-то эмоции. Именно вызвать, показать поведение персонажей, как они реагируют в той или иной ситуации, посадить их в одну, поменять, резко перевести их в другую. То есть именно вот сам процесс. И поскольку это общая, вот, общий процесс, общая идея, которая, как ты уже сказал, не совсем она есть, она там где-то призрачно присутствует, из-за этого создается такой своеобразный хаос, который читатель, к сожалению, ну, в большинстве своем, если не знает, что это именно произведение не про какую-то идею, где у тебя, где твоя задача, как автора, показать про какую-то новое учебное заведение, в котором единороги или прочие ребята чему-то учатся, и дальше вокруг этого все крутится, а именно сам процесс взаимодействия персонажей. И вот, к сожалению, да, вот я согласен, что если бы ты вот этот момент дожал, то, в принципе, было бы вполне себе.
Ну и плюс на это сыграло то, что я буквально знал, что у меня будет только один читатель. То есть я даже особо не планировал публиковать эту работу после конкурса и буквально надеялся только на то, что ее прочитают. И поэтому, как бы, вот, собственно, на что ушелся, на то и напоролся. То есть буквально я делал для одного читателя, он не смог, прочитал другой, которому ничего не понравилось. Скажем так, офшорно и заочно я свою оценку получил.
Ну, даже не беря в учет это, я, конечно, точно не знаю, первая ли это твоя опубликованная работа или нет, но в принципе, это может... Но это вот в данный момент сейчас будет служить своего рода небольшим советом начинающим писателям или тем, кто еще уже достаточно много написал, но боится выкладывать. Не бойтесь, то есть ты, как говорится, уже достоин уважения того, что ты, как говорится, не зассал и опубликовал. А дальше уже критика, фидбэк — это дело десятое. Главное — перебороть психологическую боязнь, показать свое творчество миру. Вот это вот главное.
Плюс, кстати, что любопытно, именно этот фанфик условно стал предтечей моего создания клуба чтения и вообще моего интереса потом к литературоведению и к обзорам, потому что через этот фанфик я буквально познакомился с Виспом, потому что одним из еще участников конкурса был Dark Darkness. Он все-таки, видимо, заочно эту работу прочитал и сказал, что, чувак, если тебе интересно, и вот я как раз в посте написал, что, блин, мне вот очень интересна критика, потому что я давно не писал, я считаю, что эта работа интересна. Типа, он как раз говорит, свяжись с Виспом, давай мы тебе устроим такой заочный разбор. Я такой говорю, разумеется, с радостью. Мы собрались, я послушал критику, она была довольно такой тоже продуктивной, интересной. И, собственно, основные вот минусы, которые я сейчас говорю, это как раз те минусы, которые мне и говорили тогда на разборе. И Висп, услышав то, что я вполне нормально это все воспринимаю, не кидаюсь в него какашками и то, что я вообще способен что-то осознавать, он пригласил меня в качестве студента вот на свой как раз этот курс, посвященный литературоведению. И слово за слово, там началось понимание структуры, вот что такое идея, что такое контр-идея, что такое сюжет, что такое тема и тому подобное. А дальше уже как-то само собой пришелся клуб чтения, который вот стал отправной точкой для того, чтобы дальше развивать полученный навык, но уже как бы не писателем, а именно обзорщиком или, ну, не дай боже, еще и критиком. Не рискую себя таковым называть.
Все-таки отправной точкой действительно послужила публикация фанфика, то есть начнем с этого.
Ну, да, да,
так
да.
Так что
да,
фанфик да, знаков. Ну, я думаю, что поскольку мы уже тут с Акритом разговорились, надо все-таки дать твоему единственному читателю, который сегодня подготовился, шейм всем нам, кто не смог это прочитать, знаковый фанфик для конкурса для клуба чтения. То есть, Софи, ты готова что-нибудь высказать Сокриту по поводу его произведения?
Конечно. Хотя первое, что я скажу, это то, что произведение мне очень понравилось. Сокрит, конечно, я понимаю, что это не самое лучшее, но для меня это было шикарно. Ну, видимо, потому что я именно фанат такой игры с медиумом повествования, особенно если информация передается в письмах и отчетах. И лично я считаю разные шрифты для передачи разных голосов хорошей идеей. Особенно если речь идет о письмах и других текстовых документах. Я не боюсь читать через канцеляризм. Так что для меня это произведение понравилось, пусть я и пропустила пару деталей. Такие, как и те самые цветы на шкатулке. Но в остальном это прекрасный гибрид комедии и легкой мистической истории.
Софи, вот поскольку ты у нас прочитала, вот как ты считаешь, вот какой из персонажей, ну вот лично для тебя, он наиболее ярко запомнился? И вот в процессе повествования, когда вот ты читала этот текст, этот фанфик Сокрита, кто именно из персонажей заставил тебя, ну, испытывать наиболее яркие ощущения? Потому что персонажей достаточно много, и всех их Сокрит пытался передать достаточно ярко. Но какой из них, по твоему мнению, получился у него лучше?
Двое. Григориан и Трейс, как ни странно.
Получается, скряга и мистическая непонятная сущность.
Очень похоже на Сокрита.
Мистическая сущность.
А вот именно почему? Почему так? Вот в данный момент я хочу понять, через тебя, естественно, какими приемами Сокрит пользовался, чтобы более понятно было и для нас, и для слушателей, почему именно эти персонажи для тебя были наиболее интересными?
Ну, Трейс за прямолинейность и некую деловую хватку. Если честно, я его тенденции с Кэгги даже не заметил за тем, что он прямолинейный, простой, пусть и старый хрыч. А вот Григориан, мне нравятся такие персонажи, поскольку она стоит на позиции, пусть даже и ближе к информации и смыслу текста. У нее есть доступ ко всем тем записям, что и у читателя, но при этом еще и всем остальным. Так что она как бы читатель, которая почитала книгу до нас и перечитывает с нами, если такое сравнение подойдет. И, конечно, ее прекрасный шутливо-пофигистический голос.
То есть ты хочешь сказать, что это что-то вроде такого старшего читателя, который нам в некоторой степени даже помогает читать это произведение, правильно?
Да. Даже старший читатель и старший фанат, который прочитал не только всю книгу трижды, но и доп. Материал и те три интервью, которые выпустили 10 лет назад.
То есть это своего рода вспомогательный механизм, который нам мог бы, в принципе, помочь понять все произведение.
Да. Она находится примерно в той же позиции, что и мы, но у нее есть больше информации. А в детективных историях это очень важная позиция. Она, если брать детективы Золотого века классические, если мы, читатели, являемся Ватсоном, то она наш детектив, наш Холмс. Пусть, в отличие от классического детектива, персонажи особо не пересекаются.
То есть своего рода такой старший, так сказать, брат, который знает ответ на все вопросы, стоит и ехидно улыбается и ждет. Когда же ты наконец-то задашь этот самый вопрос?
Да.
Большое спасибо, Софи, за твой развернутый отзыв. Сокрит, что вы думаете на данную критику и, так сказать, отзыв?
Ну, если Софи ничего добавить, она вроде что-то еще хотела сказать.
У меня еще несколько замечаний. Например, да. Некоторые детали были упущены. Например, то, что путаницу с бумагой устроил Грег. Или, кажется, предыстория с реформой Контрвотской академии, поскольку этот момент, если честно, как-то проскользнул мимо меня, я на основных двух сюжетных линиях сконцентрировалась. Даже трех. Карьера Писфула как дворового, загадка с подвалом и цветами и попытки Хейджа пробить дорогу своему проекту экспериментальной площадки. Кроме того, следует добавить, что Сокрит не совсем достаточно хорошо вычитал, поскольку я нашла примерно 5 предложений, только я их, к сожалению, не пометила за 3 дня, что я читала, с неправильным порядком слов. Смотрюсь очень муторно, и где-то к концу Трейс внезапно становится на одно предложение Тейсом. Но кроме этого, других ошибок я не заметила. И поскольку это обязательно вопрос к автору, можно имена главных персонажей на латинице, за исключением Григория, но она ясная.
Прямо сейчас тебе их написать?
Да не, можно в неком будущем. Или хотя бы объяснить, по какому принципу составлялись имена и так далее.
Да,
ну по какому принципу? А они делались по принципу как раз условной карточки персонажа, то есть как я видел их характер или их определенную роль. А почему Peaceful Pitiful? Peaceful от слова, собственно, ну, мирный или такой добрый, то есть чувак, который не хочет тебе причинить вред от английского. И pitiful — это совмещение и некоторое переначивание слова pitiful, то есть бесполезный, то есть бесполезный добряк. А Хейдж Нордингтон, он по принципу того, что Хейдж — это скрывать туман, сокрытие и что-то тому подобное, то есть тот, кто неявно представлен. И Нордингтон — это от слова норд, то есть север, то есть такой север, непонятный северный туман, холодный, расчетливый, конкретный такой, ну вот, который больше руководствуется логикой, чем каким-то особенным смыслом. А потом соседка Долли Хьюз. Долли куколка, то есть буквально какая-то, ну, не особо обладающая душой кобылка, просто приятная, миловидная, но внутри у которой особо ничего нет. И Хьюз, то есть опять-таки тоже, ну, как бы от слова, по-моему, тоже как раз таких Фьюз или Хьюз ли как-то так, то есть сжатие, то есть буквально сжатая в себе кукла. А потом, что у нас получается еще идет? А, Лис Брэнкси. Лис, потому что, ну, друг Peaceful Epitaph. Лис, потому что хитрый, типа такой, ну, не сказать, что коварный, но обычно за Лисом обычно такого балагура или что-то подобного атмосферы идет. А Брэнкси, потому что совмещение слова bring и sin, то есть типа хитрый, приносящий грех, ну или хитрый, приносящий искушение, или что-то тому подобное. То есть он в процессе всей истории как раз типа все время пытается своему дружбану сказать, типа, вот ты подумай над тем, что ты действительно чувствуешь, что ты там хочешь, влюбился ты, не влюбился. То есть он постоянно спрашивает его, что ты чувствуешь. А потом, получается, у нас еще идет... Господи, как его сейчас скряга-то этого зовут? Забыл его имя. Дибули Трейс. Тоже Дибули, по-моему... Не помню, откуда я взял Ди, но, возможно, я просто взял его от аристократического Ди. И Булли, то есть, типа, такой крепыш, или тот, кто постоянно, скажем так, ну, хулиганит с тобой. Ну, или вот как раз Булли, то есть хулиган, условно, от этого идет. Такой... И Трейс, то есть след. Буквально какой-то такой постоянно напоминающий о себе след, который говорит, вот, чувак, делай, типа, не без разницы, что ты чувствуешь, не без разницы, что ты хочешь, делай свою работу, иначе ты полный мудак. Иначе ты какой-то ублюдок, который ни хрена не понимает, ничего в этом плане не смыслит и ничего в этом плане не делает. Типа, тебе нужно, я буду тебя, ну, постоянно... тебе хамить, я буду показывать по поводу того, какой ты неудачник, какой-то злобный чувак, но это поможет, точнее, бесполезный чувак, но при этом тебе это поможет идти дальше. И, условно, даже в имени Григориан есть какое-то... А, еще до этого. У нас есть еще соседи пара мистер и миссис Пейрингтон, то есть от слова пейринг, то есть пара, и добавление такого условного англицизма, то есть буквально парочка. И там как раз тоже по этому поводу завязано, что Peaceful, когда смотрит на то, как они живут вместе, и как они устраивают свой быт, когда обсуждают это со своим другом, он говорит, что вот я бы тоже хотел бы жить так же. То есть как они вот буквально создают сладкую друг с другом парочку, что они идеально подходят друг к другу, хотя они молоды, они, скорее всего, немного зарабатывают, но у них целый дом на таком приличном переулке, и, типа они поддерживают друг друга и друг друга любят. И даже у имени Григориан есть определенный смысл, потому что я не так давно от формата этого фанфика поиграл в очень понравившуюся мне игру Night in the Woods, где одного из персонажей как раз звали Грег. Это такой пес, который постоянно тоже кутит и хочет устроить какую-нибудь кипиш, хотя знает больше всех. Ну или как бы его понимание жизни хоть и довольно простецкое, но самое такое условно правильное, ну или соотносящееся с тем, как жизнь действительно развивается.
То есть он мудрый?
Ну, не то что мудрый, он, как бы это сказать?
Опытный?
Он блаженный.
Понимаешь.
Он блаженный.
Блаженный — это сильно, да.
Он блаженен в своем дурачестве. То есть он условно знает такую простую, неказистую подоплеку жизни и не кичится мудростью или чем-то подобным. То есть он просто делает эту жизнь лучше своим дурачеством. Расслабленнее, комфортнее, приятнее. И, в принципе, задачи условно Григориан, они были в том же ключе. Да, она обладает очень мощной силой буквально считывать фактически любую информацию. Как и персонажей, так и какую-то информацию именно в плане развития сюжета. Но при этом она не использует ее во вред. Она буквально использует ее для того, чтобы сказать Хейджу Нордингтону, чего он, ну, или спросить, чего он хочет добиться. Вот и как раз то отношение, которое было к письмам Питифрю, и как она аргументировала свою позицию перед Нордингтоном. Я помню эту фразу, потому что она была для меня ключевой такой, системообразующей, я бы даже сказал. Она сказала, что я благодаря Питифрю, я не просто запоминаю информацию, я ее читаю. То есть я просто хочу насладиться тем, как он говорит. То есть вот как раз вот эта вот такая позиция того, что да, я много знаю, но именно поэтому я просто хочу насладиться тем, что я вижу, а не составить отчет, которым ты меня обвиняешь. То есть, типа, он живет лучше, чем ты, потому что его приятно слушать. Он, как бы, находится в каком-то для себя открытом конфликте, он его переживает. А ты же такой, типа, этот холодный, непонятный, странный чувак, которого она даже не знает. Ну, условно, этот вопрос начинается с того, что он делает как смотритель молодежи. Она удивляется, нахрена смотреть за молодежью, блин. На кой черт? Это молодежь, она сама себя активизирует. И заканчивая до вопроса, почему он Нордингтон, хотя он член другой семьи и должен носить их фамилию. То есть он, значит, подчеркивает какое-то свое существование. Значит, есть какой-то смысл в том, что он до сих пор называет себя Нордингтон. И просит его по этому поводу рассказать.
А вот Дуф задал хороший вопрос. Питифрю — это от слов pitiful и рю, и даже привел ниже, так сказать, лексическое значение этих слов, что рю — это что-то вроде sorrow, то есть что-то вроде печали, а пити — это что-то вроде сострадания. Это удачное совпадение или намеренная отсылка?
Больше это удачное совпадение, потому что я, вот, ну, хоть и мне очень сильно, вот мне вот реально нравится имя этого персонажа, Peaceful Pitiful, я был в восторге, когда оно пришло мне в голову, но вот это вот окончание рю, оно у меня сложилось больше из такого условного англицизма, даже викторианского такого способа произносить это имя. Буквально там, как такой англичанин Pitiful, такая фамилия, типа, звучащая на английском языке. Поэтому рю, оно для меня не имело отдельного значения, но если это так, то тогда это интересно. Тогда я даже волей-неволей как-то неосознанно пришел к тому, чем является мой персонаж. Таким сострадающим печальным.
Сострадающим мирным печальным.
Маленькая подметка. Сору — это горе, а пити — это скорее жалость.
Ну, тут как бы это, в принципе, синонимы, Софи, поэтому они применимы и так.
Ну, то есть, ну, да, они могут есть, но я больше к тому, что для меня было значение именно pitiful, то есть точнее, даже не pitiful, а именно peaceful, то есть мирный. То есть тот, кто хочет именно мира, спокойствия и тому подобное. А pitiful, оно вот как раз пришлось из pitiful, то есть, ну, как я уже говорил, то есть бесполезный миротворец. Чувак с благими намерениями, но никто ничего не сможет, ну, тот, который ничего не может делать.
Okay. Ну, что могу сказать, часто английские окончания фамилий, которые, я думаю, я не буду тут расписывать, заметны. А если честно, саму pitiful, как слово, для меня вызывало ассоциации скорее конфетные. Поскольку у меня такое ощущение, что я слышал название сладости очень похоже. А еще секрет. Хедж — это куст.
Хейдж. Не хедж, а хейдж.
Хейдж — это скорее куст. Скорее тот, который используется для оград. А вот то слово «туман», «занавесь», которое ты искал, это «хейз».
Да. У меня тоже была идея назвать его «хейз», но я изменил именно на «хейдж».
Да, но в результате получилось прекрасное созвучие с данным им грек титулом «мага границ», поскольку живые ограды из кустов обычно стоят на границах имений. Получилось такое очень хорошее совпадение, пусть и слегка смешное. А имя Григориан у меня скорее ассоциируется не со шкатулками, а с календарями. Поскольку Григориан в прилагательном обычно относится именно к календарям.
Плюс, насколько я помню, у меня была какая-то отдельная линия ассоциаций с цветком, потому что там была сцена с тем, что она любит цветы, она буквально берет вот эти вот, просит Хейджа Нордингтона взять цветы из того подвальчика, потому что они просто приятно пахнут. Типа, ну, я ж девочка, я хочу, чтобы я не просто шкатулка, я хочу приятно пахнуть, я буду ароматизировать твои письма, чтобы они эффективнее, их еще и прочитывали с таким уклоном, и Хейдж даже потом этим пользуется. То есть я помню, что у меня была какая-то ассоциация Григориан с цветком. Типа, может, Георгин или что-то вроде того.
Да, и возвращаясь на тему раньше, а именно упущенных сюжетных моментов, тут как с Григорием у меня как раз таки получилось наоборот. Как и в хорошем мистическом рассказе, я случайно додумала один момент, а именно мне показалось, что Григорин — это не то, как оказалось после твоего пересказа, что-то вроде духа интеллекта из Dresden Files, а является каким-то призванным к артефакту привидением кого-то.
Да, я еще пытался подать это в конкретных историях, которые наш находил Peaceful, а конкретно в страшных историях, которые он находил, что буквально подобного плана вещь, как цветы, вот и подобного сливочного цвета, их находили на могилах. И то, что земные пони, когда вот они жили еще до времен образования принцессы, были очень, ну, связаны с дождем и тому подобное, они постоянно что-то копали в земле и зачастую проходили там тоже какие-то воинства, сражения, очень часто кто-то терял своих близких, и заплутавший пони, обремененный горем, страданием и тому подобное, на своем пути на пустыре находил вот эту вот цветущую могилу, в которой видел того, кого он потерял. Ну или о ком он сожалеет.
То есть это что-то своего рода такого общего символизма.
Ну, да.
То есть это открытая линия. Она может быть просто искусственным интеллектом артефакта?
Нет, она не искусственный, да, она не искусственный интеллект, потому что я это тоже указывал в отдельной части, когда было вот первое условное обсуждение нормальное между Григорием и Хейджем, когда она говорит, что я не продукт работы вот ваших ребят, которые создали эти шкатулки. Да, я, может быть, раньше выглядела как шкатулка. Ну, или первоначально то, что хотели сделать со мной, было шкатулкой. И я просто... И просто случайно так произошло, что я вошла именно в твою шкатулку. То есть это просто получилось случайно. А более того, когда Григориан начинает выводить Хейджа Нордингтона на то, какие его настоящие мотивы, она приводит ему историю рода, в котором он является, ну, вот этой вот из младшей семьи, то есть рода Торгородов. И рассказывает как раз о том, что она еще и знакома с ней была немного лично. Описывает эту битву с драконом, что его потомки — это такие солдаты, воеводы, а сам он, блин, маг, и хер ли он тут делает. И как раз она говорит срочку. Потом... Ну вот, условно. И дальше они закрепились, сошли на землю и тому подобное. Но я уже не знаю этого, потому что тогда меня уже не было. То есть она буквально как бы ненавязчиво говорит ему, что я что-то личное знаю о твоей семье. Я была свидетелем тех событий.
То есть она действительно привидение?
Ну, это надо лезть в концепт. Я могу, конечно, ответить на этот вопрос.
Скажем, что это просто своего рода дух.
Ну, да, лучше понять пока так, что это просто такой дух. Там еще дальше, да, отдельно по этому символизму было то, что, кстати, Хейдж, когда спускается в этот подвал, он замечает, что между подвалом и вот этой вот потайной комнатой есть некоторая втулка такая, которая ему напоминает могилу. Вид могилы.
То есть она дух, но может или не может быть привидением, смотря где кого.
Ну, в данном случае я думаю, что это не сильно важно, так как свою роль, как сказал уже Сокрит, она в принципе выполняет, являясь своего рода таким небольшим рупором.
Да, но еще меня немного удивило, что у обычных цветов обычно действительно очень широкий символизм бывает, но чтобы цветы, которые ассоциировались с смертью, еще ассоциировались с любовниками, я просто интересуюсь мифологией и фольклором, и для меня это выглядело слегка странно.
Есть, кстати, подобного плана цветы, и та легенда, которую я упоминал, она имеет реально какую-то, ну, такую условную миф тоже греческий, а именно вот как раз история, которую я писал о двух любовниках. То есть, типа, жила-была парочка, которая, ну, испытывала проблемы со своими семьями, они не хотели друг с другом взаимодействовать, ну, типа такого Ромео и Джульетта. И они по этим цветам находили дорогу или, ну, или место встречи. Но после их смерти, когда буквально, ну, тоже повторяя немного историю Ромео и Джульетта, им любовь их была не суждена, точнее, любви их было не суждено окончиться удачно, они погибли. Эти цветы утянули горы под землю. И остались вот только условно этот Контрлоцкий пик от целой цепи гор, который был раньше.
Ну, или как вариант, можно сказать, что смерть и любовь, то есть любовь бессмертна, и она находит, так сказать, развитие в цветах.
Ну и тут тоже, да, то есть сочетание для меня было не сильно нелогично.
Просто между именно символикой смерти и прочими символиками всегда стоял небольшой ритуальный барьер. Иногда пересекалось, но это скорее редкость, чем частое явление. Думаю, на этом у меня все.
Угу. Спасибо, Софи. Сокрит, есть ли тебе что-нибудь добавить?
А, блин, я вот не знаю, как это сработает, но еще один прикольный момент, который я хотел отметить, это то, что я еще пытался в этом тексте в иллюстрации, ну, типа, подать информацию несколько другим образом, а конкретно через как раз фигуру Лиса Брэнкси, друга Питтифрю. Он условный карикатурист, работает художничком. И он отправляет, ну, точнее, за весь рассказ всего два рисунка своему дружбану. Вот первый рисунок, я надеюсь, Драгон, может, в чат как-то ее перекинет, я не знаю, просто у меня вряд ли получится именно в наш читовод это передать, но я перестараюсь через Discord. Хорошо. Потому что его как раз интересует, какие еще предметы в этом доме носили символику, которую он нашел на стене. И это как раз вот была такая табуретка. Ему друг предложил, типа, чувак, а сделай ты просто тупо скопируй символ. Может, что-то получится. Может, типа, какой-то тайный ключ. А как мне его делать? И он такой, вот тебе, на, инструкцию. Делай.
Да
и это прямо иллюстрация из фанфик.
Это очень похоже на инструкцию, как находим людей, берем деньги, троеточие, профит.
Да, что-то вроде того. И последний рисунок, который он ему... Это рисунок уже в моменте завершающем, когда Писфул говорит, что он записался вот в эту вот академию, и все. И вот его так называет его друг, что могучий маг табуретов Писфул.
Кстати, насчет этого, конечно, этой линии с табуретками я не критикую, она очень смешно и хорошо вошла в сюжет, но почему именно табуретки?
На двух стульях не усидишь.
А на двух табуретках можно.
Условно. То есть, типа, это был окольный тоже такой подсимволичный, шуточный смысл, что Питтифрю хотел, скажем так, и исследователем быть, и не париться, то есть там, и вот как раз там он и работать хочет, и за девушкой приударить, и поработать одним, и поработать другим, то есть и на этого, и на свой двор, и на академию, и тому подобное. То есть постоянно между ним возникает та или иная дилемма, у него всегда выбор не из одной какой-то возможности, а ему нужно совмещать сразу несколько возможностей. И у меня ассоциативно вспомнилась фраза «на двух стульях не усидишь», поэтому я решил, что тогда еще одной из тем шуток, ну или такой параллельной символической темой будет... будут вот эти вот табуретки, которые он пытается сделать. Типа, он все-таки, смог сделать два стула, на которых сможет посидеть.
Кстати, а почему их в конце стало 30? Если это не случайно.
Это тоже был предметом шутки, потому что Писфул херово делает табуретки. Он ни хера их не умеет делать. Но это тоже, типа, так немного связано с тем, что он пытается усидеть на двух стульях. И буквально он не мог скопировать рисунок, который был на стене, и он 30 раз пытался это сделать, пока не заколебался. То есть он упорно пытался вырезать на табуретках этот рисунок, думая, что это какой-то тайный ключ. Может, его нужно приложить, может быть, что-то подобное. И он вот так рьяно их чертил, пока не заколебался. Одну ударил, получается, и разбил стену. Благодаря другой он познакомился с Ризи, ну вот, с Ризи Вилстон. А, кстати, про ее имя я тоже не сказал, ну ладно, добавлю впоследствии, вот. Ну вот ту, которая вроде бы его поняла, и которая в дальнейшем тоже с ним хочет продолжить приключения, и тоже ему помогла что-то осознать. Потому что они встречаются так, что она решила проверить, что за чувак тут дворовой живет, а у Писфула был такой критичный момент, он нихера тоже не понимал, что делать, и он тупо выкидывал из дома табуретки, пока задумывался. И буквально эти табуретки возникали на пути Лизи, она от них уворачивалась, орала до него, типа, чувак, что ты делаешь, а он задумался, и пока одну из табуреток, когда его не оглушила, он так и не понял, что вообще кто-то его зовет. Вот. И третий момент, это то, что потом все эти табуретки были использованы как раз для этого условного арт-декора или арт-проекта, то есть там как раз была еще сделана для их дома беседка, и типа вот, чтобы еще гостям было где условно передохнуть, эти табуретки использовались для того, чтобы, ну, просто передохнуть людям. Типа это его такой условный вклад, то есть переворот того, что ты не можешь, в то, что у тебя получается, то есть какого-то твоего минуса в твой плюс.
Ну, если честно, меня больше интересовало, почему число было именно 30, а не, скажем, 20 или 50. Ну, да.
Ну, 30, потому что много. Вот такой ответ. Для меня это было много.
То есть это... Давай, говори, Софи.
Не, ну ты первый. Я про имя Ризи хотел спросить.
Я хотел сказать, что 10 этого много, 20 мало, а 30 в самый раз.
Ну, типа, да, то есть мне нужно было показать именно то, что вот Писфул так упорно пытается все это сделать, он никак не может от этого отказаться, ну и такого для комедийного эффекта я подумал, так, сколько мне нужно табуреток? Вот, да, 10 мало, 20 что-то тоже не очень, а вот 30 в самый раз, типа, все, всем понятно, что вот он прям обладает такими качествами, как упертость, ригидность и тому. Вот, по твоему вопросу, Софи, по поводу Ризи Вилстон. А Ризи — это исковерканное слово «рейз», то есть «поднимать». Вилстон — буквально каменная воля, то есть та, кто воодушевляет, та, кто поднимает чью-то волю.
А, спасибо.
То есть своего рода, так сказать, два достаточно противоположных персонажа. Один миролюбивый, достаточно пассивный и не желающий как-то лезть на рожон, и другая — это кобылка, которая, так сказать, сильный хозяйственник.
А мне даже нравится.
Отлично. В общем, достаточно хорошо. Сокрит. Есть ли тебе еще что-нибудь добавить, или Софи?
Ну, только то, что это все-таки должно было читаться как Райзи, ну да ладно.
Ну, это уже деталь. Ну, если нашим дорогим участникам и непосредственно автору, которое спасибо, что он заглянул к нам и поделился опытом, нечего добавить, то от себя же я скажу, что, в принципе, данное произведение, оно сейчас есть на Табуне. Я думаю, ссылку Сокрит скинет, мы ее скинем в чатовод, если уже до этого не было сделано. То есть от себя могу добавить, что, в принципе, данное произведение прочитать можно. И чтобы вы получили наибольшее удовольствие, как нам уже сказал об этом Сокрит и Софи, лучше всего не обращать внимания на там, основную идею, а сосредоточиться непосредственно на персонажах, на то, что они делают, на то, каким образом они это делают, в какие забавные ситуации попадают, и попробовать прожить такую slice of life жизнь вместе с этими в некоторой степени сумасшедшими персонажами, чтобы их наиболее понятно и полностью понять.
Этот фиг подарил мне на 3 дня маленькое веселое приключение в течение 1 лета. Это действительно того стоит.
Ну, и поскольку больше некому ничего добавить, я благодарен всем, кто сегодня с нами присутствовал. Это Михаил, это Дуфус, это Софи, это Драгон, это Сокрит, это Вай, который сегодня не записывал, но воздержался. С вами был Клуб Чтения. Как говорит Нев, читайте хорошие фанфики. Спасибо, что присутствовали. До скорых встреч.
Всего доброго, Зефир. Читайте, пожалуйста, хорошие фанфики.
Переписывайтесь не одними предложениями на разных листах. До встречи.
Да, да. И не переписывайтесь одним предложением на целом листе.